Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Перед тем, как мы начнем с вами разговаривать, хочу прочитать короткую новость. Беспилотник врезался в жилую пятиэтажку в Волгограде. Там выгорели две квартиры, но в соседних домах выбило окна. По словам местных жителей, атака произошла около 7 утра в северной части города. И вообще за эту ночь Украина направила на территорию России 103 беспилотника. Сразу несколько регионов были атакованы, больше всего в Белгородской области. Но это в качестве эпиграфа. Теперь давайте про ситуацию на фронте. Вроде как российские войска вошли в город Гуляйполе. Это Запорожская область. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая из Украины. Информацию также подтвердили украинские военные. И при этом украинские власти отрицают, что российские войска зашли в город Гуляйполе. Расскажите, что вы знаете.
Ну, прежде всего, про то, что вы назвали эпиграфом, удары беспилотников из Украины по городам, по российским городам и, скорее всего, по военным или военно-экономическим объектам. Но это достаточно ясное практическое свидетельство того, что Украина не терпит поражения, о чем постоянно говорят представители американской администрации и достаточно много разного рода аналитиков и журналистов в Европе. Нет, события показывают, что поражение Украина терпит определенные неудачи и очень серьезные неудачи на фронте, но говорить о тотальном поражении Украины, о том, что Украина проигрывает войну, оснований нет. Хотя, и вот здесь, наверное, нужно перейти к ситуации вокруг Гуляйполя. Сам по себе вот этот город и укрепленный район Гуляйполе, он представляет очень серьезную оперативную ценность, военную ценность, потому что он контролирует возможность движения российских войск, предотвращает наступление российских войск в западном направлении, вот в южной части, в южном сегменте неоккупированной русскими войсками части Запорожской области. Но дело не в этом. О том, что Гуляйполе имеет серьезное военное значение, известно было давно, и ничего нового здесь сказать невозможно. Гораздо важнее, на мой взгляд, та дискуссия, которая развернулась вокруг этого города и событий, которые происходят на фронте вблизи Гуляйполя в Украине. И в этом свете привлекает внимание заявление, ну не заявление, а информация, которую публикует очень известный в Украине источник Deep State Map. Источник, вообще говоря, близкий к военному руководству Украины. Так вот, вчера и сегодня утром были опубликованы ряд сообщений, ряд постов. Это посты в телеграм-канале этого, значит, источника, которые вот что пишет Deep State Map. В тот момент, когда кто-то отвоевывал в телевизии, я перевожу на украинского, в тот момент, когда кто-то отвоевывал на видео Успеновку, это село в Украине, недалеко от Гуляйполя, значит, противник, вместо того, чтобы реагировать на проблему, а проблема заключалась в том, что российские войска приближаются к Гуляйполе, ситуация усугублялась и переходила в критическое состояние. Именно с этого момента начались взаимные обвинения и извращение фактов, которые каждый видит по-своему, в частности, для того, чтобы оправдать себя. Далее. Ну, что пишет источник? Были привлечены для защиты Гуляйполя бойцы 225-го отдельного штурмового полка вместе с другими подразделениями, о которых пока рано говорить. Командование, значит, 102-й бригады территориальной обороны в это время самоустранилось от принятия решений. И кроме того, и вот это тут я обращаю особое внимание на этот момент, кроме этих событий стоит также острый вопрос, какие предпринимались действия по обороне города и обеспечению подразделений, когда участок, ну, имеется в виду район Гуляйполе, не был активным, то есть тогда, когда не было еще боев. В настоящее время с привлечением дополнительных ресурсов бойцы сил обороны Украины пытаются выставить дополнительный рубеж обороны и стабилизировать ситуацию. Противник, зная и осознавая проблему, посылает беспрестанно штурмовать наши позиции, оказывает постоянное давление, в чем имеет определенные успехи. В частности, противник массово фиксируется в окрестностях Гуляйполя. Это вчерашний вечер и сегодняшнее утро. Значит, спикеры, ну, представители тех или иных военных инстанций объявили крестовый поход против здравого смысла. Очевидно, первым, кто возглавил такую колонну, стал спикер сил обороны Юга. Силы обороны Юга – это объединение, ну, то есть по-нашему, по-российски фронт, который сегодня удивил весь мир работой 33-го отдельного штурмового полка. Речь идет о том, какой штурмовой полк был переброшен в Гуляйполе. 33-й, как, значит, говорит, утверждает командование сил обороны Юга, или 225-й. Такие действия вызвали возмущение у всего общества, которое не любит, когда ему откровенно врут. Так что начали писать бойцы из района Гуляйполя. Любимцы спикера вовсю, хотя они действуют несколько в другом районе, речь идет о 33-м полке. И вообще, почему представитель, то есть спикер сил обороны Юга, не говорит, из-за чего и из-за кого 102-я отдельная бригада теробороны, которая, значит, отвечала за провал, вынуждена так действовать. В общем, вот эти обвинения, которые прозвучали, открыто прозвучали в средствах массовой информации в Украине, свидетельствует об очень серьезном положении в командовании вооруженных сил Украины, с моей точки зрения. Потому что если наиболее авторитетный источник, ну, средства массовой информации, каким является Deep State Map, постоянно публикующий конкретную информацию о положении на фронте, выступил с такого рода очень острыми критическими заявлениями в адрес, ну, правда, командования не высшего, а командования объединения, то есть сил обороны Юга, ну, сразу возникает вопрос, что же происходит в военном командовании Украины. И это, ну, об этом, наверное, может быть, в самом последнем разделе вот этого обзора, когда мы попробуем поговорить о политической ситуации, ну, в ее военном контексте, связанной с отставкой Ермака. Как вообще обстоит дело с тем, как политическая ситуация в Украине связана с положением дел на фронте. Значит, что касается непосредственно Гуляйполя, то, как уже писал Deep State Map, вооруженные силы Украины предпринимают очень серьезные усилия для того, чтобы остановить наступление, остановить захват города российскими войсками. Но сказать, что этот источник говорит о том, что захват невозможен, я бы не сказал. Угроза существует, и угроза очень серьезная. Вот так обстоят дела на этом участке фронта. Но этот участок, на мой взгляд, является одним из наиболее острых и одним из наиболее серьезных для дальнейшего развития ситуации на фронте в целом.
Юрий Евгеньевич, и вот буквально минуту назад пришло сообщение, что Андрей Ермак заявил, что отправляется на фронт. Я процитирую его. «Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек». Это цитата из его комментария The New York Post. Текстовое сообщение публиковала журналистка издания Кейтлин Дорнбос. Еще небольшой фрагмент этого сообщения. «Меня опозорили, мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского. Я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду. Что скажете?
Ну, я бы сказал, что это нормальное заявление человека, которого подозревают, ну, собственно, давайте называть вещи своими именами, подозревают в очень серьезных преступлениях и правонарушениях коррупционного свойства. Плюс возникают серьезные вопросы, насколько я могу судить по источникам, по открытым источникам в Украине, возникают серьезные вопросы о роли этого человека вообще в политической системе Украины. Ну, после того, как значит, в 2020 году пришел к власти, выиграл выборы и пришел к власти президент Зеленский. В 2019 году, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас могу ошибиться. Но что я могу сказать? Наверное, те причины, по которым Ермак вынужден был подать заявление об отставке, а президент Зеленский вынужден был принять эту отставку, ну, они в скором времени станут более известными. Я не хочу повторять те ну, размышления, может быть, домыслы, может быть, правду, которую пишут различные источники в Украине в отношении Ермака. Ну, жизнь покажет, посмотрим. Вообще говоря, все обвинения этого его адреса, они известны. Стоит посмотреть вот основные телеграм-каналы и основные YouTube-каналы, которые имеет место в Украине, с тем, чтобы понять характер того, что происходит и что инкриминируется этому человеку.
Мы про Ермака будем говорить во второй части программы. Дождитесь, пожалуйста, много гостей готовы прокомментировать сложившуюся в Украине ситуацию. А с вами, Юрий Евгеньевич, хочу обсудить ситуацию из Оренбургской области. Там расположена база стратегических ракетных войск. Вчера в соцсети попали кадры, видимо, запуска ракеты, и эта ракета не поднялась на достаточную высоту, взорвалась. Мы еще посмотрим, наверное, эти кадры. Вроде как военные сообщают, что в этом месте могут проходить пуски ракет наземного базирования большой дальности, включая ракеты с ядерными боеголовками. Вообще в этой ситуации, как мне кажется, пока что вопросов больше, чем ответов. Что же там произошло?
Ну, видите, вот это соединение, ракетное соединение, в состав которого входит вот этот самый, то это не совсем полигон, это часть боевых позиций дивизии ракетных войск стратегического назначения, но именно с пусковых шахт, которые находятся вот в этом районе, были в свое время осуществлялись запуски, испытательные запуски ракет СС-18, известных как «Сатана». Значит, эта ракета давно устарела, но она является очень важным компонентом ракетных войск стратегического назначения, потому что может нести 10 боеголовок. Ну и, соответственно, то сейчас, по-моему, имеется всего 36 таких ракет на боевом дежурстве, ну, соответственно, 360 боеголовок, которые засчитываются. И это примерно 20, может быть, 22% всех боеголовок, которые находятся на которые имеются у российских стратегических сил, ядерных стратегических сил. Но это очень важный компонент, я имею в виду СС-18. Значит, ракета «Сармат», которую предположительно испытывали, а скорее всего действительно испытывали, хотя ну, таких официальных подтверждений этого нет, но российские власти вообще никогда не дают официальных подтверждений. Значит, там действительно могла быть и, скорее всего, была из этой шахты запущена в испытательном порядке, в испытательном режиме ракета «Сармат». Потому что известно, что какое-то количество пусковых шахт, которые находятся в этом районе и принадлежат этой дивизии РВСН, были переоборудованы под ракету «Сармат». Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось. А вот то, что взлетает, и то, что потом падает на землю, вот эти вот, вот видите, сейчас они появляются в кадре. Это, видимо, ну, видимо, вторая, а может быть и третья ступень этой ракеты. Вот тут два, так сказать, куска этих того, что взлетело в воздух. Вот один падает, и там, где вместе падения, там возникает вот такой огненный, значит, фонтан. Вспышка огня, и затем вот этот вот грибообразный дым, это, видимо, сгорает топливо. Топливо и окислитель, кстати говоря, очень токсичны. Это гептил в качестве топлива используется. Это крайне токсичное, крайне вредное вещество. Ну вот, видимо, ну, я думаю, процентов на 90 была попытка испытательного запуска «Сармата», но уже не с космодрома Плесецк на Кольском полуострове, потому что там пусковая шахта была изуродована во время взрыва этой ракеты, во время предпоследних, но ну, если это испытание, вот, о котором мы говорим, это последнее, то предпоследнее испытание было в сентябре 24 года, когда ракета взорвалась в шахте, и там образовался огромный кратер. Так вот, что это означает? Вспомним, что где-то, наверное, недели две тому назад Путин говорил о том, что вот-вот мы поставим «Сармат» на боевое дежурство. Еще немного, еще чуть-чуть, и эти ракеты будут стоять на боевом дежурстве. Но, видимо, военно-промышленный комплекс, ну, значит, та его часть, которая отвечает за ракетостроение, равно как и командование РВСН, поспешили, ну, выполнить указание Путина провести хотя бы один в последнее время успешный запуск этой ракеты. Но вот, судя по всему, кончилось очередной неудачей. Это означает, что в течение ближайшего года, вероятно, оставшиеся на боевом дежурстве ракеты СС-18 будут вынуждены просто будут снять их с боевого дежурства, потому что они много раз, ну, уже как минимум 3 раза превысили сроки, гарантийные сроки эксплуатации. А раз так, значит, количество боеголовок стратегического назначения сократится у России как минимум на 20%. Отсюда желание Путина восстановить договор СНВ-3, из которого Россия вышла по собственной инициативе. Но теперь, значит, Путин обращается к Соединенным Штатам с просьбой, ну давайте будем соблюдать ограничения этого договора. Никаких ответов положительных, да вообще никаких ответов на это обращение из Вашингтона не поступило. Почему это важно? Потому что Соединенные Штаты развивают и проводят очень массированную программу модернизации своих стратегических сил, и в том числе разрабатывается и, видимо, уже где-то через пару лет будет ставиться на вооружение новое МБР «Сентинел» вместо этих самых «Минитменов 3», которые сейчас стоят на вооружении в Соединенных Штатах. У Соединенных Штатов есть все возможности технические нарастить стратегический ядерный потенциал, я имею в виду количество боеголовок и количество носителей, а у России таких возможностей нет, и ее стратегический потенциал сокращается. Значит, выход России из договора СНВ-3 по инициативе Путина обернулся очередным провалом. Ну и неспособность российской военной промышленности, ракетостроения создать ракету, более-менее надежную ракету «Сармат», а это, по сути дела, реплика СС-18, свидетельствует о деградации российского ракетостроения.
Юрий Евгеньевич, я нашел очень интересную статью аналитического центра ОРЕКС. Они ведут подсчет уничтоженной и поврежденной техники в войне со стороны России и со стороны Украины. Так вот, по их подсчетам, ВСУ в 2025 году стали терять на фронте больше танков, БМП и других машин, чем российская армия. Ведь раньше же, до этого, до 2025 года, была, как я помню, обратная ситуация. Как вам кажется, с чем связан этот перелом?
Ну да, это факт. И действительно, если посмотреть, ОРЕКС – это очень надежный источник, должен сказать, пожалуй, самый надежный источник. Они проводят колоссальную работу. И смысл того, что происходит в 2025 году, в том числе осенью, есть цифры соотношения потерь вооружения и военной техники России и Украины. Видите, в сентябре примерно, сейчас 86 и 178, один к двум примерно больше теряет Украина, чем Россия. Это факт. Имеется в виду вся техника, то есть танки, БМП, автомобили, бронеавтомобили и так далее. А с чем это связано? Связано с несколькими моментами. Первое, просто Россия меньше бросает в бой бронетехники. Вот переход к тактике действий малыми группами, которые не сопровождаются, бронетехникой, танками и боевыми машинами пехоты, а эти самые бойцы, солдаты передвигаются либо на собственных ногах, либо на, значит, там, мотоциклах и так далее. Соответственно, раз меньше техники используется, бросается в бой, значит, меньше потери. Это первое. Второе. Российская армия получила возможность использовать беспилотники, ударные беспилотники на большом расстоянии на расстоянии до 20 километров, на самом деле. Это довольно большое расстояние от линии фронта. В том числе, используя эти беспилотники, уничтожать или повреждать технику вооруженных сил Украины, которая находится в этой прифронтовой полосе, шириной там 20 километров. Примерно две причины, которые, как я понимаю, и обусловили вот это соотношение. Что касается Украины, то, видимо, расстояние, на котором вот эта kill zone или зона смерти, на протяжении которой могут вооруженные силы Украины, операторы дронов могут поражать российскую технику, военную технику и вооружение, она меньше. А может быть, там просто меньше этой техники находится вот в этой полосе.
Юрий Евгеньевич, у нас еще пару минут осталось. Хочу коротко рассказать о том, что вчера ночью Россия атаковала опять очень много украинских регионов, в том числе и Киев. Там погибли 2 человека, 15 пострадали, 8 из них доставили в больницу. Об этом сообщил мэр Кличко. Еще одна ситуация, которая для меня кажется такой очень загадочной. Даже две, они произошли в акватории Черного моря. Вчера так называемый подсанкционный танкер получил пробоину, танкер из числа так называемого теневого флота. Предположительно, он подорвался на мине, это в 52 мили от берега, 90 километров к северу от Босфора. А до украинского берега из этого района больше 350 километров. Вот, значит, мы смотрим на картинки вот этого горящего танкера. Удивляемся, откуда же там мина-то могла взяться, хотя в ночи, ну, мало ли что может привидеться. Ну, а буквально через пару часов приходит сообщение, что и второй танкер загорелся, но там уже говорят, что была атака морскими дронами. Это произошло в 35 милях от берега в акватории Черного моря. Экипаж не пострадал, а само судно двигалось под флагом Гамбии, шло в сторону России. Вот что у нас теперь. Теневой флот под ударами, морские дроны вновь в деле.
Ну, судя по всему, да. Собственно, я так видел некоторые неофициальные сообщения в информацию, точнее, в средствах массовой информации Украины, где прямо говорилось о том, что были использованы безэкипажные катера, ну, то есть морские дроны, другими словами. И это, в общем, новое слово в морской войне в Черном море. Ну, в общем, это совершенно понятное с военно-экономической, со стратегической точки зрения, совершенно понятное действие вооруженных сил Украины, потому что, ну, с одной стороны, наносятся удары по нефтеналивным терминалам в Туапсе и в Новороссийске, а с другой стороны, подвергается ударам, и это технически вполне возможно, как я понимаю, подвергаются ударам танкеры, которые перевозят российскую нефть. Естественно, я так понимаю, что российские власти будут, значит, устроят истерику по поводу того, что гражданские корабли подвергаются нападениям, подвергаются ударам, хотя, как я понимаю, никаких человеческих потерь там нет. Но, с другой стороны, гражданские объекты в Украине уже на протяжении 4 лет являются объектами совершенно людоедских ударов с российских ракет, беспилотников и так далее. И почему, собственно, Украина должна воздерживаться от атак по очень важным для России экономическим, ну, если не объектом, то по экономическим коммуникациям. Коммуникациям очень важно в экономическом отношении. Ну, война есть война. Война – это не вздохи на скамейке. Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Ну, массу можно приводить такого рода сентенции. Так что да,
Юрий,
скорее всего, это были удары беспилотников военно-морских сил Украины.
да, спасибо вам огромное. Юрий Евгеньевич, с вами прощаемся. Вам хороших выходных. Счастливо.